А были ворота и высокий забор. На воротах написано: «Чертям вход воспрещен». В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом. Кругом же творился некий вялый бедлам. Пауза такая после бурного шабуша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку? Кто листал журналы с картинками, кто-то совал карты, один жонглировал черепами. Двое в углу учились стоять на голове. Группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски, выпивали, а четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела «Очи черные», гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей, и сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах. Однако стражник спокойно смотрел на нее, почему-то не волновался, он даже снисходительно улыбался в усы. «Хлеб да соль», — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали. Его оглядели с ног до головы и отвернулись. — Что ж с собой не приглашаете? — жестко спросил Иван. Его опять оглядели. — А что ты за князь такой? — спросил один, тучный, с большими рогами. — Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, а то от вас клочья полетят. Встать! Черти изумились. Смотрели на Ивана. «Я кому сказал?» Иван дал ногой по бутылкам. «Встать!» Тучный вскочил и полез был на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего возраста, в очках. «В чем дело, дружок?» — заговорил он, беря Ивана под руку. «Чего мы шумим, у нас где-нибудь бобо или что, или настроение испорчено? Что надо?» «Надо справку!» — зло сказал Иван. К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван. «Продолжайте!» — крикнул изящный музыкантом и девица. «Ваня, какую справку надо? О чем? Что я умный?» Черти переглянулись, быстро и непонятно переговорили между собой. — Шизо, — сказал один, — или авантюрист. — Не похоже, — возразил другой, — куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо. — Тебе одну? — Одну. — А какую справку, Ваня? Они разные бывают. Бывает характеристика, аттестат, есть о наличии, есть об отсутствии, есть в том, что, есть так как, есть в виду того, что, а есть вместе с тем, что разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести? Что я умный? Не понимаю, диплом, что ли? Справку? Но их сотни справок. Есть в связи с тем, что, есть несмотря на то, что, а есть понесу ведь по кочкам. — сказал Иван с угрозой. — Тошно будет, или спою, отче наш! — Спокойно, Ваня, спокойно! — занервничал изящный черт. — Зачем подымать волну? Мы можем сделать любую справку, надо только понять, какую мы тебе сделаем. — Мне липовая справка не нужна! — твердо сказал Иван. — Мне нужна такая, какие выдает мудрец! Тут черти загалдели все разом. Ему нужна только такая, какие выдает мудрец. О, липовый его не устраивает. Ах, какая неподкупная душа! Какой Анжелико! Какой митрополит! Он нам споет «Отче наш», а сухой бы корочкой питался. Ты нам споешь? Ша, черти! Ша! Я хочу знать, как-то он понесет нас по кочкам. Он же берет нас на арапа. То ж элементарный арапинизм. Что значит, что этот пошехонец понесет нас? Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон, и все галдели и размахивали руками. Он опрокинул коньяк. Это хамство. Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж? Кубок большого орла ему, тумаков ему, тумаков! Дело могло обернуться плохо, Ивана теснили. «Ша, черти! Ша!» — крикнул Иван и поднял руку. «Ша, черти! Есть предложение!» «Ша, братцы!» — сказал изящный черт. «Есть предложение. Выслушаем предложение». Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника, и другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту девица и музыканты. Девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина?» Она пела и пританцовывала. «Я не очень уверен», — сказал изящный черт, — «но... а? Это надо проверить», — заговорили другие. «Это не лишено смысла». «Да, это надо проверить. Это не лишено смысла». «Мы это проверим», — сказал изящный черт своему помощнику. «Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно попасть». «Но без обмана», — сказал Иван, — «если мудрец меня не принимает, я вот этими вот руками беру вашего черта». «Ша, Иван», — сказал изящный черт, — «не надо лишних слов, все будет окей». «Маэстро, что нужно?» — спросил он своего помощника. «Анкетные данные стражника», — сказал тот. «Где родился, кто родители, и еще одна консультация Ивана». «Картотека», — кратко сказал изящный. Два черта побежали куда-то, а изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывая. Прибежали с данными. Один доложил: «Из Сибири, родители крестьяне». Изящный черт, Иван и маэстро посвящались на коротке. «Да?» — спросил изящный. «Как штык!» — ответил Иван. — «Чтоб мне сдохнуть!» — «Маэстро?» — «Через 2,5 минуты», — ответил маэстро, поглядев на часы. — «Приступайте», — сказал изящный. Маэстро и с ним 6 чертей, 3 мужского пола и 3 женского, сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались. Маэстро кивнул головой, и 6 грянули по диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни негромкие, но сразу какие-то мощные и чистые ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко. Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми. Показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином, в любви, в сострадании. «Бродяга к Байкалу подходит, рыбачь он лодку берет, унылую песню заводит, о родине что-то поет». Ах, как они пели! Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами, он как-то даже ошалел, может быть, даже перестал понимать, где он и зачем. «Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать. Ой, здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат?» Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед. «М-м-м», — сказал он, а в пустые ворота пошли черти. А песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю, а черти шли и шли в пустые ворота. Стражнику поднесли огромную чару. Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал: «М-м-м, отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит». Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах. А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит, — сказал он страдальческим голосом. — Жизнь моя! Иль ты приснилась мне? Дай Комаринскую, пропади все пропадом, гори все синим огнем, дай вина! — Нельзя, мужичок, нельзя, — сказал лукавый маэстро. — Ты напьешься и все забудешь. — Кто? — заорал стражник и лапнул маэстро за грудки. — Кто тут меня учить будет? Ты, козел! Да я тебя в три узла завяжу, вонючка, я вас всех понесу по кочкам. Что они так обожают кочки? Удивился изящный черт. Один собирался нести по кочкам, другой. Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый? Спросил он стражника. Цеть! Сказал стражник. Комаринскую! Комаринскую? Велел изящный музыкантам. «Вина!» — рявкнул стражник. «Вина!» — покорно вторил изящный. «Может, не надо?» — заспорил притворяшка маэстро. «Ему же плохо будет». «Нет, надо!» — повысил голос изящный черт. «Ему будет хорошо». «Друг!» — заревел стражник. «Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!» «Иду!» — откликнулся изящный черт. «Сейчас мы с тобой нарежемся, мы их всех понесем по кочкам, мы их всех тут!» Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника. Особенно изумил его изящный черт. «Ты-то чего раздухарился, эй?» — спросил он его. «Цеть!» — рявкнул изящный черт. «А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...» «Что, что?» Угрожающе переспросил Иван и поднялся. «Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори!» «Ты на кого это тут хвост поднимаешь?» Тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана. «На моего друга я из тебя лангет сделаю!» «Опять лангет!» — сказал Иван, останавливаясь. «Вот дела-то! Комаринскую!» Раскапризничался изящный черт. «Иван нам спляшет! Комаринскую! Ваня, давай!» «Пошел к черту!» — обозлился Иван. «Сам давай, с другом он!» «Тогда я не посылаю с тобой черта!» — сказал изящный черт и внимательно и злобно посмотрел на Ивана. «Понял? Попадешь ты к мудрецу, ты к нему никогда не попадешь!» «Ах ты, харя, ты некрещеная!» — задохнулся от возмущения Иван. «Да как же это? Да не ж так можно! Где ж стыд-то у тебя? Мы ж договорились, я ж такой грех на душу взял, научил вас, как за ворота пройти!» «Последний раз, спрашиваю, будешь плясать?» «О, проклятие!» — я застонал Иван. «Да что ж это такое-то? Да за что ж мне муки такие? Комаринскую!» — велел изящный черт. — Пашехонские страдания! Музыканты черти заиграли Комаринскую. Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лопаточками. Он плясал и плакал, плакал и плясал. — Эх, справочка! — воскликнул он зло и горько. — Дорого ж ты мне достаешься! Уж так дорого, что и не скажешь, как дорого. И вот канцелярия. О, канцелярия, вот уж канцелярия, это канцелярия. Иван бы тут в конец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную мудреца. «Минуточку», — сказал черт, когда вошли в приемную, — «посиди тут». «Я скоро», и куда-то убежал. Иван огляделся. В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только та другого цвета и зовут. Милка, а ту Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам.
«Ой, ну это ж пшено!» — говорила она в одну трубку и улыбалась. «Помнишь Моргуновых? Она напялила на себя желтое блестящее платье. Копну сено, что ли, символизировала? Да о чем тут ломать голову? О чем?»
И тут же в другую сторону строго.
«Его нету. Не знаю. А вы не интонируете, не интонируете. Я вам пятый раз говорю, его нету. Не знаю. Во сколько ты там был? В 11? Один к одному? Интересно, она была одна? Она кадрилась к тебе? Слушайте, я же а вы не интонируете, не интонируете? Не знаю».
Иван вспомнил. Их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает, «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку.
«А бугор когда будет в яме?»
Он вдруг что-то разозлился на эту Милку.
Милка мельком глянул на него. «Что вы хотите?» — спросила она.
«Я спрашиваю, когда бу...»
«По какому вопросу?»
«Нужна справка, что...»
«Понедельник, среда, 9-11.
Мне...» Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов. Милка опять отстукала.
«Понедельник, среда, с 9 до 11. Тупой?»
«Это пшено!»
— сказал Иван. И встал, и вольно прошелся по приемной.
«Я бы даже сказал компот!» «Как говорит наша галка, собачья радость на двух, смесь козла с грюндиком!» «Я спрашиваю глобально, ты невеста?» И сам отвечаю, «Невеста». «Один к одному!» Иван все больше накалялся. «Но у тебя же, посмотри на себя! У тебя же нет румянца во всю щеку! Какая ж ты невеста?» «Ты вот спроси у меня, я вечный жених, спроси, появилась у меня охота жениться? Ну-ка, спроси!»
«Появилась охота?»
«Нет!»
— твердо сказал Иван. Милка засмеялась и захлопала в ладоши.
«Ой!» «А еще, — попросила она, — еще что-нибудь, ну, пожалуйста!»
Иван не понял, что еще.
«Еще, покажите что-нибудь!»
«А-а-а!» — догадался Иван. «Ты решил, что я шут гороховый? Что я так себе, вонек в лопаточках? Тупой, как ты говоришь? Так вот, знай, я мудрее всех вас, глубже, народнее. Я выражаю чаяние, а вы что выражаете? Ни хрена вы не выражаете!» «Сороки, вы пустые, как во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы шманца на уме, а ты даже толком говорить со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!»
Милка опять громко засмеялась.
«Ой, как интересно! А еще, а? Худо будет!» — закричал Иван. «Ай, худо будет! Лучше вы меня не гневите! Не гневите лучше!»
Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван орет на девицу. «Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю!» Испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол. «Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Отойти никуда нельзя! Предисловий начитался!» — пояснил он девице выступление Ивана.
«Сиди тихо, сейчас нас примут. Сейчас они придут. Я там договорился, нас примут в первую очередь».
«Только черт сказал так!» В приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький.
Сам мудрец, как понял Иван.
«Чушь, чушь, чушь! Быстро!» — сказал он на ходу.
«Василиса никогда на Дону не была!»
Черт почтительно склонил голову.
«Проходите!» — сказал мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь, и исчез в кабинете.
«Пошли!» — подтолкнул черт Ивана. «Не вздумай только вылететь своими предисловиями, поддакивай, и все!»
Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал. «Откуда? Откуда они это взяли?» — вопрошал он кого-то и поднимал руки кверху. «Откуда?»
«Чего ты расстроился, батя?» — спросил Иван участливо.
Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.
«Ну?» — спросил он сурово и непонятно. «Облапошили Ивана?»
«Ну, почему вы так сразу ставите вопрос?» — увертливо заговорил черт.
«Мы, собственно, давно хотели...» «Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?»
«Разрушение примитива»,
— твердо сказал черт. Мудрец погрозил ему пальцем. «А заруете? А теоретически не готовы?»
«Нет, ну, серьезно!» — заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. «Ну, тошно ж смотреть, одни рясы чего стоят!
Что им в полупендриках ваших ходить?
Ну, зачем же в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положа руку на сердце, неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете «мода», а я скажу «да, мода». Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают.
Тут, очевидно, следует говорить не о моде, — заговорил старик важно и взволнованно, а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали.
— Конечно! — воскликнул черт, глядя на мудреца влюбленными глазами.
— Конечно! О возможном положительном влиянии.
«Всякое явление, — продолжал старик, — заключает в себе две функции — моторную и тормозную.
Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается — моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию, все явление подпрыгивает и продвигается вперед. Если раздражитель попал на тормозную, все явление, что называется, съеживается и отползает вглубь себя.
Мудрец посмотрел на черта и на Ивана.
Обычно этого не понимают.
Ну, почему же, это же так понятно, сказал черт.
Я все время твержу, продолжал мудрец, что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции. Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах. Одна говорит «да», другая говорит «нет».
Я видел явление о трех головах, вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.
Ударим одну голову, услышим «да». Ударим другую, услышим «нет».
Старик-мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта.
«Какую ударили вы?»
«Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь ответил черт. Старик опустил руку.
«Исходя из потенциальных возможностей данных голов, данного явления, голова, которая говорит «да», крепче, следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. «Идите!» «Из теории мне!»
Старик опять погрозил пальцем черту.
«Монкируйте, смотрите! Распушу! Ох, распушу!»
Черт, мелко кивая головой, улыбался, пятился и пятился к выходу. Задом открыл дверь и так с подкупающей улыбкой на мордочке исчез.
Иван же как стоял, так и упал на колени перед мудрецом. «Батя!» — взмолился он. «Ведь на мне грех-то! Я научил чертей, как пройти в монастырь! Ну-ка, встань-ка, встань! Я не люблю этого! Встань!» — велел мудрец. Иван встал. «Ну и как же ты их научил?» — с улыбкой спросил старик. «Я подсказал, чтоб они спели родную песню стражника. Они там мельтешили перед ним, он держался пока. А я говорю, вы родную его запойте, родную его!» Они и запели.
«Какой ж они запели?»
«По диким степям Забайкалья!»
Старик засмеялся. «Ах, шельмы!» — воскликнул он.
«И хорошо запели?» «Так запели и так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило!»